Благодарю Евгению Мельникову. Ну а вот что сообщают синоптики. Сейчас в российской столице температура около нуля, давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный порядка 2 метров в секунду, влажность 61%. Днем заметное улучшение погоды, повышение температуры до 14 градусов. Первый репортаж этого часа о Совете Безопасности ООН, который проходит в Соединенных Штатах Америки. Страны Запада вновь призвали Россию отказаться от сближения с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. Великобритания, Германия, США и Франция выступили совместным заявлением после того, как состоялось заседание Совбеза, посвященное новому обострению российско-грузинских отношений. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В среду Совет Безопасности ООН по просьбе Грузии обсудил серию шагов России, которые, по словам министра иностранных дел Грузии, представляют собой ползучую аннексию Абхазии. Российский представитель в ООН явно пытался лишить последний конфликт Москвы и Тбилиси оттенков чрезвычайности, придать ему видимость рутинности. Прежде всего, он попросил журналистов не преувеличивать значимости заседания Совета Безопасности, не называть его экстренным. Заседание, по словам российского посла, было не экстренным, а специальным, приуроченным к визиту в Нью-Йорк министра иностранных дел Грузии. В том, что касается российских шагов по расширению контактов с Грузией и Осетией, все они, как сказал российский посол, предприняты в рамках международных законов. Он пригласил Грузию стать участником этих процессов. В том, что касается полета грузинского беспилотного самолета-разведчика над Абхазией, то это возмутительный, по словам посла, провокационный агрессивный акт, противоречащий многочисленным договорам и резолюциям. На вопрос о том, кто сбил грузинский самолет над территорией Грузии, посол России в ООН дал нетвердый ответ. Как вы знаете, абхазцы говорят, что их силы ПВО сбили самолет. Представители наших ВВС говорят, что наших самолетов не было в воздухе в этом районе. По словам министра иностранных дел Грузии Давида Баркадзе, целью Грузии на этом заседании было привлечение внимания ООН к попыткам России расчленить страну. Мы обсудили два вопроса. Первое – недавнее решение России отказаться от выполнения режима ограничений в отношении Абхазии. «Я хочу ясно заявить», – говорит министр, – «это решение не имеет ничего общего с оказанием гуманитарной помощи Абхазии. В этом документе содержится прямой запрет на размещение вооруженных сил в Абхазии». Второй вопрос – недавнее решение президента Путина начать юридическое сотрудничество с властями Абхазии и Южной Осетии. Все должны осознавать, что тот, кто признает легитимность существующих де-факто руководящих структур Абхазии, признает легитимность этнических чисток, сказал министр иностранных дел Грузии. Судя по всему, Грузия не рассчитывала на то, что Совет Безопасности вынесет порицание одному из своих постоянных членов за вмешательство в ее дела. И никаких решений и заявлений по результатам этих обсуждений не было принято. Но сторону Грузии, тем не менее, приняли несколько ведущих западных столиц – Вашингтон, Лондон, Берлин, Париж, распространившие заявление в ее поддержку. Как считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, главным результатом этого заседания может быть ощущение того, что дипломатическая победа в этой ситуации на стороне Грузии. Все это выставляет Россию в неприглядном свете и добавляет сторонников Грузии, потому что подобное противостояние неизбежно выглядит столкновением Давида и Голиафа. Невероятно, но ведь попытки России зажать Грузию в угол, введя эмбарго на импорт ее главных экспортных товаров, не сработали. Грузия нашла других потребителей и не только экономически преуспевает, но и симпатии на ее стороне. Многие сейчас говорят, бедная маленькая страна, нам стоит поддержать ее.
Корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин о заседании Совета Безопасности ООН. Продолжаем утреннюю программу. Президент Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая написала Владимиру Путину письмо с предложением создать при новом правительстве страны комиссию по нравственности. Вот с такой инициативой выступила госпожа Вербицкая. В будущую комиссию она предложила включить, кроме самой себя, разумеется, патриарха Московского и всея Руси Алексия II, генерала Валентина Вареникова, актрису Римму Маркову, художника Илью Глазунова, тренера Виктора Тихонова, писателя Даниила Гранина и директора Эрмитажа Михаила Петровского. Ну а вы, уважаемые слушатели, как вы считаете, хватает ли российским средствам массовой информации ныне нравственности, есть ли необходимость в подобного рода комиссиях? Пожалуйста, присылайте ваши ответы по хорошо знакомы вам номерам телефонов в Москве посредством пейджинговой связи 96143, посредством смс-связи 7903-743-2801. Регулярно обращается к российским газетам и Мумин Шакиров, мой коллега, который сегодня готовит обзоры свежих периодических изданий страны. И уж кому-кому, как не ему, знать, как обстоят дела с нравственностью в российских медиа.
Вы знаете, здравствуйте, я эту тему доброе как утро. Раз тоже хотел затронуть, потому что в «Ведомости» вышла колонка, которая называется «Вертикаль морали от редакции». Как раз там и говорится о том, что в разное время о необходимости таковых высказывались патриарх Московской и всея Руси Алексий II, представители других конфессий. Вот спикер Совета Федерации Сергей Миронов регулярно говорит, что разработан законопроект о создании общественного совета по телевидению. А глава ФСБ Николай Патрушев ранее обвинил иностранные неправительственные организации в информационной поддержке экстремизма, и тот, и другой обещали информационно противодействовать. Свежее предложение президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой и президента страны Владимира Путина создать, когда он станет премьером, комиссию по нравственности, ей считается актуальным. Ну и газеты, конечно, пишут, это была газета «Ведомости», а остальные газеты практически все пишут о том, как страна отметила годовщину смерти Бориса Ельцина, первого президента России. И вот «Московский комсомолец» написал о том, как изготавливался памятник. Действительно, он не похож на все остальные памятники, по крайней мере, на Новодевичьем кладбище. Материалы для памятника привозили из разных частей света. Белоснежный мрамор из Китая, красный порфир из Бразилии. Порфир – самый крепкий камень, крепче любого гранита, рассказывал скульптор Франгулян. В мастерской его обрабатывали огнеметом, слизывали буквально по миллиметру. Между прочим, порфир до сих пор использовался только на надгробии Наполеона. Это добавила уже Татьяна Диченко корреспонденту. Памятник получился цельный, как папа с грустью в голосе произнесла дочь экс-президента Российской Федерации. И газета «Коммерсант», на мой взгляд, пишет очень интересный материал о прошедшем в Мосгорсуде заседании по заочному делу акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Значит, дал свидетельские показания бывший начальник управления внутренней безопасности компании, основной майор госбезопасности Алексей Пичугин. И вот этот Пичугин говорит о том, что дело было сфабриковано, а сам экс-чекист ранее давал показания под воздействием психотропных средств, якобы примененных по отношению к нему сотрудниками ФСБ. И вот еще небольшая тема, очень интересная, это «Новое известие» пишет о том, что большинство трудовых мигрантов не знают русского языка, и это становится причиной нарушения техники безопасности на предприятиях. Такое заявление сделал вчера замдиректор Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин. Все эти темы, которые я только что обозначил, мы, конечно, более подробно с вами рассмотрим в других выпусках, и слушатель узнает о том, о чем пишет газета.
Ну, само собой разумеется, Мумин, спасибо огромное. Я и прежде всего, конечно же, наши слушатели ждем вас в московской студии примерно через полчаса. В российской столице 19:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в связи с новым обострением российско-грузинских отношений. Великобритания, Германия, США и Франция призвали Россию отказаться от сближения с Абхазией и Южной Осетией. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу адвокатов Платона Лебедева на продление срока его содержания в Читинском СИЗО до 2 мая. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начинается процесс над участниками нападения на Нальчик в октябре 2005 года. В Армении и армянских диаспорах за рубежом сегодня отмечается День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара погиб палестинский боевик, еще двое ранены. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. В 14:07 на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Европейский час поверх барьеров». Темы ее — худоба как предмет судебного разбирательства, Национальное собрание Франции против пропаганды похудения. Интервью с кинорежиссером Аланом Паркером, зачем Карл Маркс так часто ездил в Голландию, русский европеец Николай Некрасов, ну и европейский музыкальный календарь. Европейский час поверх барьеров, 14:07, время московское. Ну а пока о спорте. В Казани завершился чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет. И в финальном матче россияне потерпели сокрушительное поражение от канадцев со счетом 0-8 уже в первом периоде. Заокеанские хоккеисты обозначили свое преимущество, выиграв 5-0. Ну а в матче за третье место команда Соединенных Штатов Америки выиграла у сборной Швеции 6-3. В Лиге чемпионов футбольной прошел второй полуфинальный матч. Барселона на своем поле принимала Манчестер Юнайтед, и голов забито не было, 0-0. Почему второй? Да потому что в первом, как вы знаете, во вторник Челси и Ливерпуль сыграли также в ничью, но со счетом 1-1. В Монте-Карло проходят крупные мужские теннисные соревнования в рамках турнира серии «Мастерс». Женщины на этой неделе освобождены от крупных турниров, поскольку проходит очередной раунд розыгрыша Кубка Федерации. В частности, россиянки принимают на своих кортах соперниц из США. Так вот, в Монте-Карло Николай Давыденко выиграл у Симоны Болелли, итальянца, 6-2, 7-6. Игорь Андреев взял верх над Михаилом Южным, своим соотечественником, после того, как при счете 6-3 в первом сете Южный отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Выбыл из борьбы, кроме Южного, и Марат Сафин, который уступил испанцу Давиду Ферреру в двух партиях. Ну, еще несколько результатов. Рафаэль Надаль, испанец, выиграл у Марио Анчича, хорвата, в двух сетах. Ну, а в трех партиях, причем в упорнейшей борьбе, Роджер Федерер, швейцарец, взял верх над еще одним теннисистом из Испании, Рубеном Рамиресом Идальго, 6-1, 3-6, 7-6. Вчера прошел третий матч за золотые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд. Московская «Динамо» на своей площадке проиграла подмосковному «Заречье» Одинцова в трех сетах. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-0. Ну и команда из Подмосковья стала чемпионом России. Продолжим разговор о спорте на наших волнах примерно через час. А пока 3 минуты экономической информации.
Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, намерена построить в России завод по производству грузовиков мощностью до 10 тысяч в год, сообщил президент российского подразделения компании. Ранее представители Scania заявляли, что рассматривают проекты создания в России двух полномасштабных производств по выпуску городских и международных автобусов, а также грузовых автомобилей. Сейчас Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге. Его мощность составляет до 400 единиц в год. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 8 по 14 апреля выросли на 1,5%, что является максимальным показателем за одну неделю с начала года, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 20 рублей 62 копейки, или в пересчете примерно 88 американских центов. С начала 2008 года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 6%. Румыния, Сербия и Хорватия подписали соглашение о строительстве нефтепровода между румынским портом Констанца и итальянским Триестом. О намерении присоединиться к проекту заявляли также Словения и Италия, однако пока обе страны не подтвердили своего участия. Нефтепровод протяженностью более 1300 километров и стоимостью 3,5 миллиарда евро позволит вывозить нефть из Черного моря в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. С этой же целью Россия, Болгария и Греция в 2009 году начнут строительство другого нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Его протяженность составит 285 километров, а стоимость более 1 миллиарда евро. Для реализации проекта была образована совместная компания, в которой российские участники, государственные Транснефть, Роснефть и Газпромнефть, получили в целом 51% участия. Остальные акции поровну разделены между компаниями из Болгарии и Греции. Японская Toyota по итогам продаж в первом квартале 2008 года вновь стала крупнейшей автомобильной компанией мира, обойдя американскую General Motors – 2,4 миллиона проданных автомобилей против 2,25. В первом квартале прошлого года Toyota впервые обошла General Motors, абсолютного лидера отрасли с 30-х годов 20 века. Однако в целом по итогам 2007 года General Motors сохранила лидерство, хотя при общих объемах продаж каждой из двух компаний почти в 9,5 миллионов автомобилей разница составила менее 3000.
Экономическую панораму сегодня подготовил и представил Сергей Синицкий. А вот информация Центра Банка России. Официальный курс рубля, установленный на сегодня, составляет 23 рубля 24 копейки за доллар США и 37 рублей 26 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 59 центов. Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира на Радио Свобода. Я представляю нашу постоянную рубрику «Политика онлайн». В русском интернете продолжаются дискуссии и обсуждения реформ в российских вооруженных силах, в первую очередь весенний призыв новобранцев, продленный в этом году до июля, и переход на один год срочной службы по призыву. Об одной из таких сетевых публикаций мой коллега Александр Гостев.
Вопреки победным рапортам о полном успехе в деле перехода на один год службы по призыву, Министерство обороны России готовится к неравному бою с демографией. Так начинается комментарий независимого военного обозревателя Александра Гольца «Народ способ найдет», с которым можно познакомиться на сайте ежедневного журнала. По убеждению автора, в этом бою преимущество, безусловно, на стороне противника. Александр Гольц напоминает.
В следующем году надо призвать под знамена около 500 тысяч юношей, при том, что 18 лет исполнится только 840 тысячам парней. А вузы готовы предоставить им около 300 тысяч мест и, следовательно, отсрочек. 25-30% призывников ежегодно получают отсрочки по здоровью, и нет оснований полагать, что в будущем году количество немощных уменьшится. Медведев встанет перед выбором – либо отменить отсрочки и погнать студентов в армию, либо изменить систему комплектования вооруженных сил. Впрочем, есть еще один путь, вполне в духе путинской системы власти – втихаря уменьшить численность призывников. Однако и здесь существуют пределы. Но даже если каким-то чудом Минобороны удастся проскочить 2009 год, то будущее вполне печально. В 2010 году в стране будет всего 746 тысяч 18-летних юношей, а в 2011 всего 648 тысяч. Посему военные решили скрести по сусекам. Решено ликвидировать военные кафедры в 160 вузах, в результате чего служить рядовыми должны пойти выпускники институтов и университетов. Но это позволит призвать лишь чуть больше 100 тысяч. И то только через 4 года, а рекруты нужны в ближайшие годы.
Поэтому Минобороны, продолжает Александр Гольц, нацелилась на тех, кто не без успеха годами бегает от военкомов. Это не только так называемые уклонисты, те, кто, получив повестку, не приходит на медицинское освидетельствование. Таких насчитывается около 11 тысяч. Но есть еще и те, кому никак не удается эту самую повестку вручить. Этих отлавливает милиция.
Чтобы облегчить стражам порядка отлов рекрутов, Дума приняла во втором чтении поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, чтобы дать законное основание для милицейских облав на уклонистов. Не зарегистрировался, притащим в военкомат насильно. Но и это не все. Минобороны решила прикрыть такую лазейку, как пребывание призывников за границей. Действующий закон, возмущается один из руководителей Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал Владимир Константинов, позволяет подлежащим призыву гражданам не вставать на воинский учет. Безобразие, конечно. Самое время создать российские военкоматы на Украине, в Белоруссии и в Казахстане. Там, по данным генерала, обретается никак не меньше потенциальных рекрутов. А дальше, чего мелочиться, надо образовать Оксфордский и Сорбоннский военные комиссариаты.
Идей у чиновников военного ведомства так много, иронизирует автор текста в ежедневном журнале, что они намерены заменить вышеупомянутый закон о воинской обязанности и военной службе двумя другими.
Один будет целиком посвящен воинской обязанности. Он должен навсегда узаконить призывное рабство. Другой – военной службе. Он устанавливает порядок осуществления крепостного права в российской армии. На самом деле военным чиновникам не стоит останавливаться. Мировой и отечественный опыт знает немало и более радикальных средств по комплектованию вооруженных сил. Достаточно вспомнить о Римской империи периода упадка, где тех, кто должен был служить в регионах, заранее клеймили. Империю, как мы знаем, это не спасло. Рассказывают, что в глубоко советские времена в одном из автомобильных НИИ существовала полусекретная лаборатория. Ее сотрудники упорно изобретали некое устройство, которое не позволяло бы водителям государственных машин сливать бензин. Каждое изобретение опробовалось на ушлом шофере дяди Васе, который, как правило, легко вырубал контрольное устройство. Но однажды придумалось нечто, что дядя Вася обойти не смог. Шофер сначала всерьез обиделся, потом изрек: «Ничего, вас вон 6 человек, а нас миллионы, найдем лазейку».
За 300 лет противостояния призывной кабале русский человек, когда не шла речь о защите Отечества, научился обходить куда более зверские законы, глубоко убежден Александр Гольц. Если власти законодательно перекроют возможности пользоваться отсрочками, начнется массовая миграция. Одни отправятся в Британию, другие на Украину. Главная мысль автора – нет никакого сомнения, что трудности с комплектованием вооруженных сил будут продолжаться до тех пор, пока российская армия будет оставаться тем феодальным институтом, каким она является сегодня. Сколько ни сокращай пресловутые военные кафедры, все останется по-старому.
Проблема выглядит следующим образом. В 2008 году российская армия перешла на год службы по призыву. В 2009 году решительно не будет хватать призывников, потому что надо будет призвать в два раза больше людей, чем в этом году. Готовясь к этому, Министерство обороны еще два года назад выступило с инициативой о ликвидации большинства военных кафедр в российских вузах, которые присваивали звание офицеров запаса и для большинства выпускников означали, что они не будут проходить воинскую службу в мирное время. Теперь решено все вузы поделить на три категории. Первое – это там, где сохранятся военные кафедры. Военные предлагали ограничиться 33 военными кафедрами. В результате, как мы понимаем, подковерной борьбы это число увеличилось вдвое, их сейчас 67. 35 вузов, где будут открыты военно-учебные центры. И, наконец, третья, самая большая категория, свыше 160 вузов, где просто ликвидированы военные кафедры, и чьи выпускники после окончания должны будут пойти служить на год призывниками с этими военными кафедрами, которые остались. Количество увеличилось вдвое, и увеличилось отнюдь не за счет каких-то суперэлитных вузов, а там фигурируют типа Кубанский аграрный университет, Ивановский электромеханический институт и так далее. Просто местная элита в каждом регионе отбила себе право размещать своих детей там, откуда служить не пойдешь.
Мнение независимого военного обозревателя Александра Гольца. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Российская пресса пишет и об остром конфликте в Крыму между русскими и крымскими татарами, и пророчит полуострову судьбу второго Косово. Случайно ли, что публикации такого рода появляются в прогосударственных изданиях и непременно в канун курортного сезона? Какова реальная обстановка в Республике Крым? Об этом пойдет разговор в программе «Час прессы». Сегодня в 13 часов 7 минут ведет программу Елена Рыковцева. Сейчас в российской столице половина восьмого. На наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в связи с новым обострением российско-грузинских отношений. Великобритания, Германия, США и Франция призвали Россию отказаться от сближения с Абхазией и Южной Осетией. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начинается процесс над участниками нападения на Нальчик в октябре 2005 года. По делу проходят 58 подсудимых. Каждому из них инкриминируется более 10 тяжких преступлений. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара погиб палестинский боевик. Еще двое ранены. Как сообщили палестинские чиновники, удар был нанесен на рассвете по территории вблизи города Бейт-Ханун, вскоре после того, как туда вошли войска. В Австралии прошел очередной этап эстафеты огня Пекинской Олимпиады. О каких-либо серьезных инцидентах не сообщается. В Канберре были усилены меры безопасности, чтобы предотвратить возможные препятствия со стороны протестующих против политики Китая в Тибете. Несколько человек задержаны. В Армении и армянских диаспорах за рубежом сегодня отмечается День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Накануне в Ереване прошло многотысячное шествие в память о погибших. Убийство армян в Османской империи признали геноцидом более 20 государств. Министры иностранных дел Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, входящих в так называемую Вышеградскую четверку, заявили о поддержке стремления Украины и Грузии вступить в НАТО. Министр иностранных дел Ирана Муначер Мутаки заявил, что Тегеран уже ответил на все вопросы относительно своей ядерной программы, которые имелись у МАГАТЭ. Министр обороны США Роберт Гейтс рекомендовал командующего американскими войсками в Ираке генерала Дэвида Петреуса на должность главы Центрального командования, который отвечает за все операции вооруженных сил США на Ближнем Востоке.
И о погоде. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура плюс 10-12, по области 9-14 градусов тепла, ветер северный 3-8 метра в секунду. Завтра ночью температура 0 плюс 2, по области минус 3 плюс 2, ветер северный, северо-западный 3-8 метра в секунду, днем переменная облачность, без осадков, температура до 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура воздуха днем плюс 8-10, завтра без осадков, температура до 11 градусов тепла. Слушатели «Радио Свобода» уже откликаются на инициативу президента Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой о предложении создать при новом правительстве страны комиссию по нравственности. Чуть позже обязательно с ними познакомимся, а пока слово нашему корреспонденту Татьяне Вольской.
В будущую комиссию Людмила Вербицкая предложила включить, кроме самой себя, патриарха Московского и всея Руси Алексея II, генерала Валентина Варенникова, актрису Римму Маркову, художника Илью Глазунова, тренера Виктора Тихонова, писателя Даниила Гранина и директора Эрмитажа Михаила Петровского. Уже известно, что Римма Маркова узнала эту новость только из газет. Даниил Гранин сказал, что жить так, как мы живем сегодня, безусловно, нельзя, но давать интервью по поводу комиссии своего участия в ней решительно отказался, объяснив свой отказ тем, что все надо хорошо обдумать, а пока комиссии нет, говорить рано. Зато в СМИ появился комментарий председателя Комитета по информационной политике Совета Федерации Людмилы Нарусовой, которая усмотрела в идее Вербицкой опасность. Если комиссия получит право прививать обществу свой вкус, то следующим шагом может явиться введение политической цензуры. Нарусова считает единственно необходимым соблюдение законов, уже существующих в этой сфере. Обеспокоенность Нарусовой разделяет и заместитель председателя общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Телевидение ориентировано не на реализацию права граждан на информацию, а все-таки на решение главное, чтобы формировать общественное мнение в интересах власти. А власть еще заинтересована в том, чтобы общество состояло из дураков. И поэтому им дурные фильмы в прайм-тайм показывают, они смотрят эту дурь. Вот об этом надо бы подумать, чтобы телевидение существовало на реальных запросах граждан, а не на формируемом властью интересе граждан. Мне вообще постановка вопроса, что надо самому большому человеку там пожаловаться, и он исправит положение дел, кажется типично советским бредом и ориентировкой общества на то, что есть у нас там какой-то лидер национальный. Мне не нужен никакой национальный лидер. Нормальные взаимоотношения между гражданами и властями – это не дружественные отношения, а требования от властей, чтобы они делали то, что нужно гражданам. То, что власть контролирует информационное пространство, это трагедия для России.
Юрий Вдовин считает, что идея Людмилы Вербицкой произрастает исключительно на советской запретительной почве, что будучи воплощенной, она обязательно обернется созданием лишних бюрократических структур и цензуры, а также, что сама мысль о том, что нравственность может быть насажена сверху, порочна в своей основе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На вопрос, считаете ли вы, что российским средствам массовой информации не хватает нравственности, отвечали накануне и жители Чебоксарска, с которыми беседовал Дмитрий Лишнев.
Да, совершенно верно. Порой идет, в общем-то, такая чернуха, что очень неприятно, потому что очень много мало печатают просто-напросто. Я считаю, что не хватает нравственности в нашей печати.
С нравственностью плохо. Мне просто кажется, что СМИ, они сейчас выбрали легкий путь, то есть они берут то, что проще всего показывать, не нужно там слишком много каких-то этих, затрат на это. Ну, проскальзывают вот эти вот какие-то плоские шутки, которые загрязняют эфир, загрязняют и не то что эфир, а просто человеческое мышление. Вместо того, чтобы там развивать какую-то культурную речь, народ надо поднимать, а не топить его в чем ни попадя.
Почему не хватает? Смотря какую прессу вы читаете. Есть разная пресса, серьезная или просто провести время так. Нравственность тоже понятие такое, что У каждого своя нравственность.
Да им вообще ничего не хватает. Ничего им вообще не хватает. Ни правдивости, ни нравственности, ни информации.
Я считаю, что не хватает именно такого сектора СМИ, предназначенного для воспитанных интеллигентных людей. Без грязи. Просто-напросто отсутствие нравственности сейчас способ заработать деньги.
Ну, наверное, на мой взгляд, потому что чаще всего бывает информация недостоверная, они многого не знают и пишут. Это же тоже относится к нравственности, на мой взгляд.
На самом деле так оно и есть, потому что очень мало у нас. У нас мораль вообще отсутствует, по большому счету, в прессе. Морали нету. То есть то, что берем даже времена Союза, вроде бы застойные времена, и на данный момент то, что происходит в России, ну, какое-то засилие насилия, разврата и безнравственности.
Не достает нравственности, конечно, ни по телевизору, там, ни в газетах. Одна сплошная безнравственность. Чему воспитывает нашу молодежь?
Я считаю, хватает нравственности. Нормально. Единственное, взять, смотря какие газеты. Газеты, допустим, которые информационного характера. Самое плохое, это желтая пресса, конечно. Они, мне кажется, не зная, о чем речь, для того, чтобы сделать какой-то пиар, заработать денег тех же. Не всегда чистоплотно, скажем так, в фактах.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос: считаете ли вы, что российским средствам массовой информации не хватает нравственности? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Из выпуска новостей науки, которые мы предлагаем вашему вниманию прямо сейчас, вы узнаете, в частности, о том, что Стивен Хокинг призывает увеличить расходы на освоение космоса, расширение производства биотоплива влияет на рост голодающих в развивающихся странах, а в Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Дни науки».
На лекции, посвященной 50-летию НАСА, знаменитый физик Стивен Хокинг призвал землян к быстрейшей колонизации планет Солнечной системы. Хокинг считает, что необходимо увеличить бюджет освоения космоса в 10 раз. Даже в этом случае, как указывает ученый, затраты на космос составят не более 0,25% мирового бюджета. По мнению Хокинга, колонизация космоса является важнейшим пунктом защиты человечества от нарастающих экологических и энергетических угроз. Хокинг обратил внимание на необходимость освоения Луны, которая должна стать стартовой площадкой для освоения Солнечной системы и, в первую очередь, для полетов на Марс. Красная планета обладает запасами замороженной воды и может стать первым местом для создания крупных поселений землян. Хокинг сказал, что нельзя тормозить планы НАСА, согласно которым колонизация Луны должна начаться в 2020 году. В 2030 году человечество должно начать освоение Марса. Глава мировой продовольственной программы ООН Джозеф Ширан на встрече с премьером-министром Великобритании Гордоном Брауном заявил о необходимости срочных мер по борьбе с голодом. За последний год количество людей, которые нуждаются в продовольственной помощи, увеличилось на 100 миллионов. Причиной трудной ситуации является рост цен на зерно. По данным ООН, цена на рис в Азии за последний год выросла более чем в два раза. Также во всем мире отмечен резкий рост цен на кукурузу и пшеницу. Миссис Ширан заявляет, что одной из главных причин роста цен является перевод огромных площадей на производство биотоплива. А одной из причин голода становится программа Евросоюза, согласно которой 10% всего топлива в Европе к 2020 году должно иметь биологическое происхождение. Джозеф Ширан заявила, что если Европа заботится об экологии, ей придется выделять большие средства на борьбу с голодом в бедных странах. В Санкт-Петербурге проходит научно-популярный фестиваль «Дни науки», организуемый фондом «Династия». В конференции «Круглом столе» математика и философия принимают участие философы, математики, историки науки из Петербурга, Москвы, Новосибирска, Франции и Америки. В рамках фестиваля также запланировано чтение публичных лекций, традиционное научное кафе, а также молодежная программа «Наука как предчувствие». Художники расскажут о науке на языке видео, арта, театра, музыки и изобразительного искусства.
С выпуском новостей науки Ольга Орлова переходим к следующей теме утреннего эфира. В исторический музей из Суздаля в рамках проекта «Следы минувшего. Сокровища отечественной истории из музеев России» привезли уникальный экспонат, так называемый «Покров Евросинии Суздальской». Этот памятник церковного декоративно-прикладного искусства создан в начале XVI века, рассказывает Лилия Пальвелева.
Покров из Владимира Суздальского музея-заповедника разместили рядом с другим, из постоянной экспозиции исторического музея. У московского покрова и краски поярче, изображения позатейливее. Зато лицевое шитье с Евросинией Суздальской сюжетом и временем создания связано сразу с двумя эпохами. Слово ведущему научному сотруднику исторического музея Людмиле Савченковой.
Сама личность Евросинии Суздальской особенная для исторического музея в том числе, потому что это не просто женщина, которая прославила себя иноческой жизнью. Поскольку она родилась в 1212 году, она оказалась свидетельницей очень ярких событий русской истории начала XIII века, монголо-татарского нашествия. По легенде, во время нашествия Батыя в 1238 году и взятия им Суздаля, именно молитвами Евросинии Суздальской и других монахинь Рисположенского монастыря он был спасен, и если город был полностью разрушен, то Рисположенский монастырь остался целым. Это очень красивая, интересная легенда, что появился огненный столб, который закрыл монастырь от войска Батыя. А поскольку мы выставляем этот покров в зале, рассказывающем именно о монгольском нашествии, то личность Евросинии Суздальской для нас была, конечно, очень интересна.
Тем не менее, покров выполнен намного позже.
Да, в мастерской Соломонии Сабуровой, первой жены Василия III, которая была пострижена в монахини в связи с тем, что у нее не было детей, и Василий III отправил ее в монастырь. Она оказалась в Покровском Суздальском монастыре, где в ее мастерской сделан был этот покров на гроб святой Евросинии Суздальской.
Что это была за мастерская?
Ведь такой покров вышить одному человеку невозможно. И поэтому такие крупные вещи вышивались трудами нескольких человек. Собранные вместе, они под эгидой более знатной монахини вот вышивались такие покровы.
А какие-то еще вещи из этой мастерской дошли до наших дней?
Да, есть еще пелены, и вот именно в сравнении с ними было определено искусствоведами, что этот покров из мастерской Соломонии Соборовой.
Такие вещи, как покров Евросинии Суздальской, принято обозначать термином «лицевое шитье». Отчего шитье, понятно с первого взгляда на экспонат. Разноцветными шелками, с добавлением, где нужно, серебряных и золотых нитей, средневековые мастерицы виртуозно вышивали предметы церковного убранства. А лицевое – это значит «в лицах», то есть с изображением людей. Одна из главных древнерусских книг под названием «Лицевой летописный свод» обозначает, что помимо текста там есть иллюстрации, на которых нарисованы люди. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время без четверти 8. Заголовки последних событий.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу адвокатов Платона Лебедева на продление срока его содержания в читинском СИЗО до 2 мая. Очередной этап эстафеты огня Пекинской Олимпиады проходит в Австралии, в столице страны Канберре. Введены усиленные меры безопасности. Министры иностранных дел Венгрии, Польши, Словакии и Чехии заявили о поддержке стремления Украины и Грузии вступить в НАТО. Эти и другие новости через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы сегодня говорим подробно о нравственности в средствах массовой информации. Сегодняшние российские газеты просматривает «Мумин». Я еще раз приветствую коллегу в московской студии. Ну как, что можете сказать?
Еще раз доброе утро. Ну, вы знаете, если говорить о нравственности, то, естественно, хочется все-таки какие-то выдержки прочитать из статьи Андрея Колесникова, который обычно очень интересно пишет о том, что видит, работая в президентском пуле. Естественно, он вчера был на Новодевичьем кладбище, да, из газеты «Коммерсант», о том, как изготавливался памятник Борису Николаевичу Ельцину. Вот процитирую несколько строчек из его замечательной, на мой взгляд, статьи. Татьяна Юмашева рассказала, что члены семьи Бориса Ельцина вели переговоры с несколькими архитекторами. Например, с Рукавишником. Но то, что предложил Георгий Франгулян, это архитектор, уже через час после того, как с ним поговорили по телефону, сразу перестало вызывать любые сомнения. До этого были очень странные предложения, добавила она. Например, один скульптор предложил поставить папину фигуру с крыльями. Крылья такие за спиной. Но почему, скажите, вы вообще отказались от идеи портрета в камне, от того, чтобы было видно сходство, спросил кто-то. Представить папино лицо в камне – это тяжело для нас, сказала она. Мимо в этот момент проходил скульптор, и Татьяна Юмашева остановила его. Расскажите об этом так, как вы рассказывали мне, обратилась она к Франгуляну. Скульптор немного смутился. О том, как пришла идея, это мне передалось через телефонную трубку, когда мне позвонили с этим предложением. Эскиз был уже готов уже через час. Поймите, это один из важнейших объектов в стране. Более значительного символа просто не может быть. Он будет источать государственность. Скульптор говорил искренне, волновался и сам в этот момент источал государственность. Красный камень почти не поддается обработке, он крепче гранита. «Как вы его обрабатывали тогда?» – спросил Колесников. «Это тайна моей творческой лаборатории», – пожал плечами скульптор. Я вообще добавил от себя скромно. «Огнеметом», — тихо сказала стоявшая за его спиной Татьяна Юмашева. «Представляете, огнеметом. Я была в шоке, когда увидела, как они работают. Скульптор, чья тайна оказалась раскрыта, как-то виновато пожал плечами. С таким камнем могут работать только армяне», — сказал он. «Армяне хлеб выращивают на камне, рожают на камне. Бригада армян обработала и этот камень. Снимали слой миллиметра за миллиметром, как слюду». Это газета «Коммерсант» и репортаж Андрея Колесникова с годовщины Бориса Ельцина с Новодевичьего кладбища. И я бы еще хотел бы прочитать выдержки из статьи в «Новых известиях». Называется статья «Отрезать провода». Российские правоохранительные органы начали цензурировать интернет. Вчера сотрудники УВД Кировской области перекрыли доступ к сайту областной газеты «Вятский наблюдатель». Поводом послужило высказывание одного из посетителей сайта, которое правоохранители сочли экстремистским. Между тем, по словам правозащитников, на их требование блокировать деятельность подлинно экстремистских сайтов в МВД отвечают, что у них нет техники. Так что мы еще вернемся к этой теме в следующем выпуске и обязательно расскажем очень интересный материал.
Спасибо, Мумин, будем вас ждать. Много было и вчера, и сегодня заметок о Борисе Ельцине в российских газетах. Политическую биографию первого президента России в годовщину со дня его смерти вспоминал и ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза вместе с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы, секретарем Совета безопасности, и Леонидом Смирнягиным, бывшим членом президентского совета. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Какие воспоминания остались у вас от совместной работы с Борисом Николаевичем? Слово Ивану Петровичу Рыбкину.
Время, конечно, бежит вперед, мешаются воспоминания. Год за годом вспоминаешь эти дни, недели, месяцы, которые провел с Борисом Николаевичем. Сначала в режиме достаточно жесткого оппонирования в начале 90-х. Вспоминается все. И первый съезд народных депутатов, и избрание председателя Верховного Совета, доступность этого тогда моложавого, энергичного, подтянутого, красивого седовласого человека в синем костюме, с которым каждый народный депутат Российской Федерации мог поговорить, в том числе и те, кто ему оппонировал. Потом были встречи в Совете фракций, куда Борис Николаевич приходил, я бы сказал, с большим желанием, сверяя, видимо, свои мысли, действия, где были и сторонники, и оппоненты, и жесткие противники. Всякое бывало. Вспоминается работа в комиссии по союзному договору, в конституционной комиссии, где работали над новой конституцией, и тяжелые дни октября 93 года, выборы Думы первого созыва, избрание председателем Государственной Думы. Первая встреча, когда мы встретились, и Борис Николаевич смотрел вопросительно на меня и спросил, как будем действовать. Договорились друг друга держать в курсе дела, не лукавить, действовать во имя России. Я думаю, что прошли уже многие годы, и перед его светлой памяти могу сказать, не покривили никогда, даже в час тяжелейших испытаний.
Был вопрос Леонида Викторовича Смирнягина, бывшего члена президентского совета. Как работал совет при первом президенте России Борисе Ельцине?
Собирался довольно регулярно первые два года. Я в него поступил в президентский совет в 93-м году. И первые два года заседания были очень частые. Примерно человек нас 30 было. Публичными были заседания, которые показывали по телевизору. А кроме того, человек 8 из нас заседали довольно часто уже в специальных там задних комнатах Кремля на предмет каких-либо там частных вопросов. Ну, в этом отношении для меня это была большая новость, честно говоря. Я не ожидал, что бывают такие политики, как Борис Николаевич Ельцин, потому что он был человек довольно необычный. Он держался с нами очень странным образом. Он, с одной стороны, с таким известным почтением к нам относился, поскольку там были собраны люди такие, не считая, правда, меня, а остальные были довольно известны уже по предыдущим телевизионным всяким там шоу и так далее. И такая интеллектуальная элита Москвы, но в то же время с громадным достоинством, поскольку он видно было по всему, что он прекрасно отдает себе отчет, какую гигантскую роль он играет в истории страны, и он эту роль именно исполнял очень достойно.
Первого президента России Бориса Ельцина в годовщину со дня его смерти вспоминали ведущие программы «Грани времени» Владимир Карамурза и его собеседники Иван Рыбкин, бывший председатель Госдумы, секретарь Совета безопасности, и Леонид Смирнягин, бывший член президентского совета. Завершает очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода» наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». В Чехии разворачивается информационная кампания, призванная обратить внимание жителей страны на угрозу неонацизма. Она началась в связи с тем, что за последний год в Чехии прошли несколько крупных демонстраций экстремистов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Чешская правозащитная организация «Человек в беде» сняла несколько сатирических видеороликов, главным героем которых является скинхед. Их будут показывать во всех кинотеатрах перед просмотром фильмов, а также на телевидении. Авторы попытались обратить внимание на угрозы распространения ультраправых идей не только в Чехии, но и в Европе. По мнению эксперта по деятельности экстремистских организаций Ондрея Цакла, сейчас очень заметно стремление неонацистов попасть в средства массовой информации путем проведения различных акций.
Я там знал, что в последней době май некие приемы.
В последнее время неонацистские организации в Чехии получают финансовую помощь. На демонстрации они уже выходят не с вручную сделанными транспарантами. У них есть флаги, они заказывают себе специальную одежду, футболки. Это свидетельствует об их организованности. Они платят членские взносы, вероятно, получая средства из-за границы, и, скорее всего, их поддерживают более респектабельные сочувствующие. За последний год в Чехии прошли уже несколько демонстраций неонацистов. Самая крупная была организована в еврейском квартале Праги в годовщину так называемой «Хрустальной ночи». Тогда, в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, в Германии и Австрии состоялись первые еврейские погромы. В столицу приехали не только чешские скинхеды, но и их единомышленники из Словакии и Германии. Всего 800 человек. Это стало самым крупным публичным выступлением приверженцев нацизма за последние 5 лет. Кроме этой акции, неонацисты время от времени собираются в разных регионах Чехии, чтобы выразить свои взгляды. В так называемый День расы или в годовщину отправки чешских евреев и цыган в концлагеря в годы немецкой оккупации. Каждый раз подобные выступления официально проводятся с другой целью. Например, при подаче заявки о проведении демонстрации организаторы пишут, что это будет протест против ограничения свободы слова. Говорит Андрей Цакл. Недавно ООН критиковала Чехию за то, что на нашей территории проходят концерты неонацистов. На мой взгляд, нельзя сказать, что чешская полиция бездействует. Стражи порядка всегда знают, где проводятся такие концерты, снимают их на видеопленку, а впоследствии анализируют тексты песен. Проблему я вижу в другом. До сих пор некоторые полицейские симпатизируют скинхедам. Если они видят на улице приветственные нацистские жесты, то не обращают на это внимания. Просто рапортуют: ничего не произошло, собрались нормальные ребята. По мнению экспертов, ряды ультраправых нередко пополняют полицейские и военнослужащие. В Чехии из-за участия в демонстрациях неонацистского движения «Народный отпор» уже уволены 4 солдат и 2 полицейских. «Народный отпор» – самая крупная организация неонацистов. А существуют еще другие.
В 90-х летах у нас была организация, которая...
Первая организация неонацистов у нас появилась в начале 90-х. Она называлась «Кровь и честь». Это боевое приветствие Гитлер-Югенда. Естественно, официально она не была зарегистрирована, но было известно, что это возникшее в Великобритании движение ищет приверженцев и в других европейских странах. После того, как в Бельгии были арестованы 17 членов этой военизированной организации, чешская полиция начала расследовать ее деятельность в Чехии. Неонацистам пришлось придумать новое название – «Народный отпор». 1 мая прошлого года полиция города Брно разогнала их демонстрацию. Официально эта организация была признана запрещенной. Появилось новое прикрытие – молодые национал-демократы. Чтобы понять, кто объединяется под таким названием, достаточно вспомнить, что в Германии его используют представители немецкой неонацистской партии.
Они použили тенhle název.
В Чехии существует еще одна ультраправая организация – официально зарегистрированная национальная партия. Ее члены недавно выполнили свое обещание и разместили на своем веб-сайте 15-минутный фильм, грубо критикующий ислам и Коран. Тот самый, снятый правым голландским политиком Гертом Вилдерсом и запрещенный, например, в США и Голландии. Чешская полиция пока что изучает его содержание, но уже месяц этот фильм можно скачать в интернете. Национальная партия даже организовала публичный кинопоказ в городе Градец-Кралове. По данным этой организации, в Чехии фильм уже посмотрели 26 тысяч человек.
Особ с тогдашнего пространства, как я сказал...
Мне кажется, общество массово не поддерживает чешских неонацистов. В данный момент, по приблизительным подсчетам, в Чехии около 4 тысяч ультраправых. Из них 1500 активно участвуют в демонстрациях по всей Европе. Кстати, статистика свидетельствует, что в основном случаи насилия на почве расовой ненависти в Чехии происходит по окончании этих демонстраций, когда неонацисты возвращаются домой. Сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт по деятельности экстремистских организаций Ондрей Цакл. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Ну что, пора обратиться к сообщению от слушателей «Радио Свобода», которые сегодня реагируют на нравственность в российских средствах массовой информации. Воронин из Ульяновска, слушатель, пишет нам: «Пусть заседают, только без властных полномочий, иначе дров наломают с такими членами». Комиссии, речь идет о, возможно, созданной комиссии по инициативе президента, ректора президента Петербургского университета. Комиссия по нравственности при таком безнравственном правительстве – это уже интересно. Подпись Николай Борода. Общественные отношения определяют нравственность, а не наоборот. Это сообщение прислал Константин. Надо идти дальше. К сожалению, на нашем телевидении не только плохо с нравственностью, но и неважно обстоят дела с ведущими. Многие из них родом из недружественных нам стран, таких как Грузия. Все их ужимки и улыбки действуют на зрителя очень отрицательно. Я уж не говорю, что они плохо говорят по-русски. Так считает постоянный слушатель «Радио Свобода» Александр Добрый. Ну что же, присылайте свои сообщения. Время еще есть, и оставайтесь на наших волнах.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас вы видите российский истребитель МиГ-29, который выпускает ракеты.
С двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Молодежный активист Андрей Ким приговорен к 1,5 годам колонии.
Сервер не существует. Такое сообщение встречает читателей интернет-странички еженедельника «Вятский наблюдатель».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175